Начал брать деньгами и подводами под свой багаж и за фураж хотел брать деньгами. Приезжал ко мне комиссар с великою жалобою, также и шляхтич, у которого Шиц взял 10 лошадей до Данцига, послал человека своего на 2 лошадях, а остальных взял с собою и не хотел отдать, просил 10 червоных. Потом стал он меня просить, чтобы ему собирать провиант, а без того дела своего не хотел делать, и что польский комиссар без его воли ничего не делал. А комиссар мне сказал, если мне быть в его воле, то я пойду к королю, потому что я королем и Речью Посполитую назначен для прокормления русского войска. А в пунктах от фельдмаршала нам написано «По вступлении в Польшу требовать провианта от комиссаров польских. И если комиссары будут давать провиант, то на экзекуции для сбора провианта отнюдь не посылать». И я Шицу в сборе провианта отказал, потому что это не его дело. Управлял бы он своей частью, занимал квартиры на дивизию и расписывал по полкам, смотрел бы того, чтобы в квартирах была людям выгода, чтобы все были под кровлю, чтобы марши были невелики. На это Шиц мне отвечал, если не будет он собирать провианта, то не будет и своего дела исправлять, и поехал в Пруссию. А я, видя в нем такого на корысть слабого человека, дать ему волю боялся гнева вашего величества, особенно по нынешнему в Польше непостоянству. И от фельдмаршала нам в пунктах жестоко подтверждено, что все на нас взыщется, и за всю дивизию буду я отвечать. Весьма корыстный человек этот Шиц и никакого стыда в корысти не имеет. Генералу Боуру говорил, что он для того только и в службу вашего величества пошел, чтобы, идучи через Польшу, сумму денег себе достать. В конце 1711 года посол Долгорукий дал знать, что поехал лечиться в Карлсбад. Будучи в Дрездене 29 февраля 1712 года, он получил царское письмо. «Сколь скоро, допустит ваше здравие, — писал Петр, — то немедленно поезжайте на съезд в Варшаву, и там, будучи при королевском величестве и при чинах Речи Посполитой, престерегайте наш интерес, а особливо королю и кое надежнее поляки объяви, ежели будет что происходить от турков о том пункте, который в мирном договоре у нас с ними учинен, что нам до Польши не интересоваться, то объяви, что онный состоит в той силе, что нам из их владения ничего к себе не присвоять и не претендовать и в их дела, которые касаются управления государства, не мешаться, а не в такой силе, чтобы войскам нашим не иметь проходу через Польшу в неприятельские границы, в Померанию. И ежели будут о том так уж и о тех, которые при обозах обретающихся войск в Померании оставлены, турки упоминаться, то бы они писали от себя к туркам, что те войска по союзу их с нами, учиненному через воеводу Хелминского господина Дялинского, посылаются от нас ради действ в Померании против неприятеля короля шведского, и что мы в их дела ничем не интересуемся, дабы в том у турков от нас всякие подозрения тем отнять, и чтобы они прежде назначенного воеводу Мазовецкого, конечно, послали от себя в послах к туркам, и с ним о том к туркам писали ж. А сем наипаче королю говори, ибо его собственный в том интерес, ибо ежели они сего не учинят, а турки, толкуя сей пункт инако, будут нам объявлять, что ежели не выведем войска, то войну объявят, тогда мы принуждены будем вывесть, и так все опровержится. Так же объяви королю, что мы обещанные войска в Померанию, конечно, пошлем, хотя против всякого чаяния турки и мир разорвали, и я сам буду, ежели они через посольство туркам против вышеписанного объявят, ибо у Киева для всякой осторожности фельдмаршала Шереметьева определили. Поляки ничего не имели ни против пребывания русских войск в Польше, ни против прохода их в Померанию через польские владения, только не хотели кормить их. По приезде в Варшаву Долгорукий писал Головкину в начале апреля. О сборе в Познанский магазин провианту от Королевского Величества указу и от поляков позволения здесь, на сейме, домучися мне, некоторыми меры невозможно, понеже того и слышать не хотят, которых я никогда так противных нашей стороне не видал, как ныне, и не токмо до магазину провиант собирать, но и в проходе нашим войскам пропитание дать не хотят и с великим усилием, и голосами просят у короля, чтоб, конечно, изволил выдать универсалы, дабы войску нашему ничего не давать. Приезжая ко мне купно, бископ Куявский, канцлер короны Шембек и маршалок сеймовый гетман, польный литовский граф Денгов объявили, что, конечно, король удержать Речь Посполитую от посполитого рушения не может, токмо разве через те универсалы, которыми принужден был обещать, чтобы войскам нашим ничего не давать. Чего ради я довольно его королевскому величеству предлагал, дабы таких универсалов выдавать не изволил и тем нас вящую ссору с поляками не приводил. И труждаюся, дабы он на сейм был разорван или лементован до иного времени, понеже изонного нашему интересу немалого пожитку не будет, ибо факции многие неприятельские происходят, которые сейм чаю в скором времени окончится, и по окончании онного в сенатус консилиуме буду по всякой возможности в интересе царского величества трудиться, а наипаче о магазинах для пропитания в помирании войск. Сейм отложили до декабря, но, грозя посполитым рушением, вытребовали у короля универсалы, чтобы не давать русским войскам продовольствия. Долгорукий объявил многим сенаторам и послам публично, что русским войскам, служа и умирая за них, без провианта ветром прокормиться невозможно. Король и доброжелательные поляки сказали ему, что русскому войску без провианта пробыть нельзя, только сбирать его надобно добрую манерою, без отягощения народного. Долгорукий написал царевичу Алексею Петровичу, что приказал сбирать провиант добрым порядком, не отягощая чрезмерно те воеводства, которые близки к помирании. Иначе жители покинут насеянную землю и уйдут за рубеж. Тогда с пустой земли нельзя будет ничего получить. Король по секрету советовал Долгорукому, чтобы русские удерживали в Торне суда с хлебом, плывущие по Висле, и брали с них провиант в магазин. Но Долгорукий не послушался, потому что в таком случае озлобление дошло бы до высшей степени, так как суда принадлежали знатным панам и богатой шляхте. Озлобление и без того было сильное. Князь Василий Владимирович Долгорукий с начала года несколько раз писал из Торна, что поляки провианта давать не хотят. Из краковского воеводства выслали русского офицера Солового с великим бесчестием. Гетман Синявский повсюду разослал указы, чтобы не давали русским провианта. В Радоме собралась рада. Съехались все сенаторы и со всех воеводств, и поветов послы и комиссары, и положили. Не давать провианта и русских офицеров, посланных за провиантом, выбить. Гетману и сенаторам стоило большого труда удержать шляхту, которая хотела непременно разорвать союз с Россией. 4 февраля приехали к Долгорукому в Торн послы от Речи Посполитой и говорили, чтобы русские офицеры были выведены из воеводств и чтобы войска, стоящие в Польше по квартирам, ничего не брали. «Если вы, — говорили послы, — будете сбирать провиант, то мы непременно все животы свои за вольность свою отдадим. Никогда не бывало, чтобы без воли Речи Посполитой рассылали универсалы и экзекуции для сбора провианта». Вследствие этих столкновений усиливалась партия недовольных королем Августом. На помощь этой партии Карл XII выслал десятитысячное войско, состоящее из поляков, казаков и татар, под начальством старосты Равского Грудинского, Яна из Грудни. Вступив в Польшу, Грудинский разослал универсалы против русских и короля Августа и направлялся к Познани с целью захватить стоявшие там русские обозы и сжечь магазин. Это сильно встревожило в Варшаве князя Григория Долгорукого, потому что обозов и драгунских лошадей было много у Познани, а людей мало. Он немедленно отделил от войск князя Репнина и отправил к Познани 3000 пехоты и один полк драгунский. Собрался и сам идти вслед за ними, потому что отовсюду приходили тревожные слухи. Поляки целыми хоругвями приставали к Грудинскому. Воеводство Краковское, Сиратское, Калишское, без королевских универсалов, сели на коней для посполитого рушения. Любельское воеводство выбрало себе маршалком Торло, неприязненного королю Августу. Волнения коснулись и Литвы, где староста Бобруйский пристал к недовольным. Долгорукий писал Головкину: «Если король не приедет теперь в Польшу и войска наши выйдут в Померанию, то надобно опасаться, что Польша и Литва взбунтуются на последнюю свою гибель и разорение, чем могут не только в Померании диверсию чинить, но и опять на несколько лет войну продолжить, потому что я никогда не видал королевскую партию в таком бессилии, как на нынешнем сейме». Противники королевские явно что хотели, то и делали. Долгорукий не напрасно беспокоился за Познань. Недалеко от этого города, при местечке Пыздрах, в июне месяце посланный грудинским стражник Загвойский напал на киевский полк и разбил его. Обоз был разграблен, полковник Гордон и майор Розен взяты в плен. Князь Василий Владимирович Долгорукий, бывший в Познани с войском, доносил, что несчастье случилось по глупости полковника Гордона. Князь Василий спешил поправить эту глупость и 15 июня при местечке Вресне побил на голову соединенные войска коронного писаря Потоцкого и Грудинского, причем у поляков было 15 тысяч войска, а у русских 2700. «Долгорукий преследовал неприятеля 5 миль. Многих побили и перестреляли», — писал Долгорукий. «А в полон я брать не велел под великим штрафом, велел рубить и стрелять, и рубили, как могли догнать. И они пришли в великий страх и побежали в лес кое-куды беспамятно, и дали того гнать за ними стало не можно, понеже лошади наши притомились». Неприятель стал приниматься Калишу, и я писал Крементарю Брюховскому, который отправлен от Синявского с войском и прибыл к Калишу, чтоб разбитого неприятеля как-нибудь пристерег, и они попали ему в руки. Польские хоронгви сдались, а казаков запорожских и волоские хоронгви вырубил. 14-го сей огонь Божью милостью и счастьем премилостивейшего нашего монарха пресекся. В Польше огонь пресекся, но зажигался с другой стороны. Грозила турецкая война. Причем России нужно было обеспечить себя насчет Польши. На Варшавский сейм, собранный в конце 1712 года, отправлен был камергер и полковник князь Юрий Юрьевич Трубецкой в характере министра вместе с секретарем государственных дел Василием Степановым. Они должны были требовать, чтобы король и Речь Посполитая помогали царю в предстоящей войне турецкой и выставили бы на границах войска свои, коронные и литовские, которые должны действовать согласно с фельдмаршалом Шереметьевым, стоящим с войском у Киева. Также, чтоб король отправил крепкие указы послу своему в Константинополе, стараться всеми силами об отвращении войны, представляя, что в Польше нет ни одного человека из русского войска. Если же турки не обратят внимания на эти представления, то объявить им, что король и Речь Посполитая с царем в вечном союзе и потому обязаны помогать ему. Если поляки станут упоминать о Лифляндии, требовать ее отдачи им по договору, то Трубецкой и Степанов должны были обнадежить их, что царское величество не изменит прежнего решения своего отдать Лифляндию Польше. Если же поляки не удовольствуются этим обнадеживанием и станут требовать немедленно отдачи Ливонии, то объявить им, что царское величество согласен пустить в Ригу несколько польских войск, которые будут содержать гарнизон вместе с русскими, а доходы будут идти в казну царскую. По окончании же войны страна отдана будет Польше со всеми доходами. Если поляки станут говорить, чтобы быть в Ливонии римским костелом, то объявить, что царское величество взял Ригу на капитуляцию, причем обещано свободное отправление веры, и нарушить этого обещания теперь нельзя. Когда же по заключении мира поляки примут Ливонию в свое владение, то могут поступать в ней, как хотят. В январе 1713 года Трубецкой и Степанов приехали в Варшаву и застали еще сейм. 17 числа король объявил им наедине, что по верным известиям турки войны не начнут и раскаиваются в том, что ее объявили. «Донесите об этом царскому величеству», — продолжал король, «и напишите, чтобы не вводил войск в Польшу, ибо этим подастся туркам причина к войне». Трубецкой отвечал, что не надобно полагаться ни на какие известия, а заранее сделать все приготовления к войне, и просил короля дать немедленное решение на все его предложения, чтобы обнадежить царское величество. «Отнюдь не упоминайте ни о чем на сейме», — сказал король, «чтобы нам его окончить безо всякого помешательства, а после сейма буду всячески стараться удовольствовать царское величество». Трубецкой и Степанов доносили, что они сами видят на сейме много неприятельских факций. Если объявить царское предложение на сейме, то получится непременно отказ, и потому они посполитому народу ничего не объявляют, а напоминают о том беспрестанно гетману, канцлеру и другим доброжелательным людям, которые после сейма обещают удовлетворить царским требованиям в Сенате. Сейм разорвался, то есть разошелся, не постановивший ничего. 11 февраля Трубецкой и Степанов подали королю мемориал, на основании своих инструкций получили ответ, что так как они не имеют полномочия, то дело должно быть отложено до приезда новых царских комиссаров с полной мочью, а теперь король может обещать одно, что весною коронные войска получат указ стать у каменца Подольского. После этого канцлер и епископ Куявский объявили Трубецкому и Степанову, что если будут присланы комиссары с полной мочью, но не будут иметь указа об отдаче всей Лифляндии, а не одной только Риги, то польские комиссары не будут с ними вести переговоров. Трубецкой и Степанов уехали из Варшавы, поручивши все дела резиденту Дашкову. 1713 год прошел в тревожных ожиданиях, что предпримут турки. В конце года русское правительство озабочено было слухами, что Август II хочет заключить с шведским королем отдельный мир при посредничестве короля французского. Поэтому в начале 1714 года Головкин писал Дашкову: «Разведывай секретно, через кого можешь, о королевских поступках и намерениях, которые могут повредить Северному Союзу. А что уведаешь или сам предусмотришь, о том давай сюда знать обстоятельно». Советник польского посольства в Петербурге объявил словесно Петру, что его король хочет заключить союз с Францией и посылает своего министра в Париж. Это заставило Петра написать Августу: «Не можем мы вашему величеству дружебно-братски не объявить, что нам сия негуциация с Францией видится не вовремя предпринятая и не иначе нам, как зело подозрительно, быть может». Хотя бы сия негуциация имела целью только удержание порты от разрыва, как ваш советник посольства здесь обнадеживал, однако мы не знаем, как можно было надеяться на французские обещания, имея в памяти прежние поступки французского двора, как сильно он всегда у порта интересовался за шведа и искал его восстановления. Вашему Величеству самому известно, какое тесное обязательство всегда между Францией и Швецией было, какой великий интерес Франция имеет в том, чтобы Швеция была сохранена. Вам также известно, какую непримиримую злобу король шведский всегда и теперь еще питает к вашей высокой особе. И хотя бы Франция убедила его эту злобу на некоторое время отложить, однако это будет сделано только для выиграния времени, чтобы потом снова еще с большей силой обнаружить ее против вас. Кроме того, извольте рассудить. Вы с нашего согласия приказали объявить, что мы готовы принять посредничество императора и обеих морских держав для заключения мира с Швецией. Какое же великое подозрение эта негациация ваша с Францией возбудит у цесарей всего римского государства?